Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из катехизиса архиепископа Александра Семенова Тяньшанского, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой великомученице Екатерине. В цикле «Познавательная литургика» трудные вопросы богослужения разбирает член комиссии межсоборного присутствия священник Максим Плякин. И в завершении нашей передачи в рубрике «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Александра Сергеевича Пушкина.
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Православный катехизис. Часть 41. Почитание святых мощей. В православной церкви существует также особое почитание святых мощей, то есть останков почивших святых людей. Тела некоторых усопших святых сохраняются в сравнительной или даже полной целостности, но почитаются они отнюдь не за их далеко не всегда бывающую нетленность, а за то, что по причине святости почивших тела их и по смерти являются хранителями божественной благодати, силой которой подаются верующим дары исцеления и другие духовные дарования. Благодатная сила, присущая останкам святых людей, является свидетельством животворящей силы самого Господа и утешительным предзнаменованием всеобщего грядущего воскресения. Часть 42. Пост. Часть под буквой «А». Пост является существенным пособием для успешной духовной жизни. Пример поста дал Господь Иисус Христос, а за ним сонмы новозаветных праведников, начиная со святого Иоанна Крестителя. Но пост был известен и в Ветхом Завете, да и в других религиях. Пост есть упражнение, способствующее подчинению души и тела духу, а через это Богу. В то же время пост есть сильное оружие в борьбе с сатаной. Смотри Евангелие от Матфея, 17 глава, 21 стих. Евангелие от Марка, 9 глава, 29 стих. Посты установлены церковью перед праздниками Пасхи, Рождества Христова, Успения Божией Матери, памяти святых апостолов Петра и Павла, по средам и пятницам всего года и в некоторые другие дни. О должных качествах поста сказано в Священном Писании, в богослужебных текстах, особенно в постной триоде, и в Писании святых отцов. Пост, прежде всего, не должен быть показным, лицемерным. Об этом говорит сам Христос. Смотри Евангелие от Матфея, 6 глава, 16 по 18 стих. По своей природе пост углубляет в нас покаянные чувства. Вообще же, отсекать дурные пожелания, быть умеренным во всем, христианин должен всегда. Научиться этому помогает периодическое ограничение естественных потребностей. Пост является не только упражнением воздержания, но и в совершении добрых дел. На этом назначении поста церковь настаивает в великопостных песнопениях, например, в следующей стихире. Постясь, братья, телесно, постимся и духовно, разрушим всякий союз неправды, дадим алчущим хлеб, и нищих, и бездомных ведем в домы. На вечерней среды, первой седмицы Великого Поста. Часть под буквой «Б». Кроме того, установлен пост, предшествующий Евхаристии. Этот пост, который выражается в полном воздержании от пищи, является живым напоминанием о том, что наша земная жизнь, временная жизнь, есть подготовка к будущей жизни праведников в блаженной вечности. Евхаристия уже есть начало этого нового бытия, соединение с Богом и со всеми братьями во Христе. Поэтому таинство Евхаристии снимает бремя поста, по слову Господа Иисуса Христа, могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених. Евангелие от Марка, 2 глава, 19 стих. Но до приятия тайн пост для нас необходим, как находящимся в ожидании прихода жениха. Таким образом, Церковь стремится усилить нас ожидание грядущего и алкание новой встречи с Ним не только в Евхаристии, но и во втором Его пришествии. Освобождая нас от поста после причащения, Церковь усиливает нас сознание, что жених уже теперь приходит к нам, и что преображение нашей временной, будничной жизни в праздник вечного бытия уже началось. С одной стороны, ожидание. С другой, начавшееся совершение, присуще богочеловеческой природе Церкви, что и находит свое выражение в ее литургической жизни, в постоянной смене поста и праздничной радости по причащении. В праздники воскресения, если они приходятся в постный период, хотя ограничение в пище не отменяется, но получает послабление.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром «Деоника».Эфире программа «Благовещение».
Святая великомученица Екатерина. Святая Екатерина родилась в Александрии во второй половине третьего столетия. Происходила она из знатного рода и отличалась светлым умом, ученостью и красотой. Многие богатые и знатные женихи искали ее руки, а мать и родные уговаривали ее согласиться на брак. Но Екатерина медлила с ответом и говорила своим близким: «Если хотите, чтобы я вышла замуж, то найдите мне юношу, подобного мне по красоте и учености». Бог так устроил, что Екатерина познакомилась с одним старцем-пустынником, человеком светлого ума и праведной жизни. Обсуждая с Екатериной достоинство ее поклонников, старец сказал: «Я знаю жениха, который во всем превосходит тебя, нет ему подобного». Потом он дал ей икону Пресвятой Девы, обещал, что она поможет ей увидеть необыкновенного жениха. В ближайшую ночь представилась Екатерине в легком сне, что небесная царица, окруженная ангелами, стоит перед ней и держит на руках отрока, сияющего как солнце. Напрасно старалась Екатерина взглянуть на его лицо, он отворачивался от нее. «Не презирай твоего создания», — молила Божия Матерь своего сына, — «скажи ей, что она должна сделать, чтобы увидеть твой светлый лик?» «Пусть она вернется к старцу и узнает от него», — ответил отрок. Чудный сон глубоко поразил девушку. Как только настало утро, она поспешила к старцу, припала к ногам его и просила у него совета. Старец подробно объяснил ей истинную веру, рассказал о райском блаженстве праведников и о гибели грешников. Мудрая дева поняла превосходство христианской веры над языческой, поверила в Иисуса Христа как Сына Божия и приняла святое крещение. После крещения божественный свет проник в нее и наполнил ее великою радостью. Когда Екатерина с обновленной душой возвратилась домой, она долго молилась благодаря Бога за милость, оказанную ей. Заснув во время молитвы, она снова увидела Матерь Божию. Теперь божественный отрок милостиво взирал на нее. Пресвятая Дева взяла правую руку девицы, а отрок надел ей чудный перстень, сказав: «Не знай жениха земного». Екатерина поняла, что с этого момента она обручена Христу и проснулась с еще большей радостью на сердце. После этого она совершенно переменилась, стала скромной, кроткой и милостивой. Она стала часто молиться Богу, прося руководства и помощи. Одна цель воодушевляла ее — жить для Христа. В скором времени в Александрию прибыл Максимиан, соправитель императора Диоклетиана. Он разослал вестников по городам Египта созвать народ на праздник в честь языческих богов. Екатерина скорбела, что царь вместо того, чтобы содействовать просвещению народа, еще больше насаждает языческие суеверия. Когда наступил праздник, она пришла в капище, где собирались жрецы, знать и народ, и безбоязненно сказала царю: «Не стыдно ли тебе, царь, молиться мерзким идолам? Познай истинного Бога, безначального и бесконечного. Им цари царствуют, и мир стоит. Он сошел на землю и сделался человеком для спасения нашего». Максимиан разгневался на Екатерину за неуважение к его царскому достоинству и повелел заключить ее в темницу. Затем он велел ученым людям убедить Екатерину в истинности языческой религии. В течение нескольких дней они излагали перед девицей различные доводы в пользу языческой религии, но Екатерина своей логикой и разумными доводами разбивала их в прах. Она доказывала им, что может существовать только один, премудрый создатель всего, который своими совершенствами бесконечно возвышается над языческими божествами. В конце концов, языческие мудрецы признали себя побежденными, всесокрушающей логикой Екатерины. Потерпев неудачу на интеллектуальной почве, Максимиан, однако, не отступил от своего намерения переубедить Екатерину. Призвав ее, он старался прельстить ее подарками, обещаниями почести и славы. Но Екатерина оставалась неподкупной. Максимиану пришлось на короткое время отлучиться из города. Его жена, царица Августа, много слышавшая о мудрости Екатерины, пожелала увидеть ее. Встретившись и побеседовав с Екатериной, Августа уверовала во Христа и приняла христианскую веру. Когда Максимиан возвратился в Александрию, он снова послал за Екатериной. На этот раз он снял маску доброжелательности и стал грозить Екатерине пытками и смертью. Потом он велел принести колеса с острыми зубцами и велел предать ее этой ужасной казни. Но едва только начались мучения, как невидимая сила сокрушила орудие муки, святая Екатерина осталась невредима. Царица Августа, узнав о случившемся, предстала перед своим мужем и стала укорять его, как он дерзает восставать против самого Бога. Царь пришел в ярость и от вмешательства своей жены и повелел тут же умертвить ее. На другой день Максимиан в последний раз призвал Екатерину и предложил ей стать его женой, обещая ей все блага мира. Но святая Екатерина и слушать об этом не хотела. Видя бесполезность всех своих усилий, царь велел предать ее смерти. И воин отсек ей голову. Это было в 304 году. Впоследствии святые останки великомученицы Екатерины попали на гору Синай, и с тех пор здесь хранились в монастыре ее имени. Император Петр Великий пожертвовал для ее мощей драгоценную рапу. Мощи великомученицы Екатерины были перенесены ангелами на самую высокую гору Синайского полуострова, которую впоследствии стали называть горой Святой Екатерины. У подножия же соседней горы, той самой горы Хариф, на которой Бог дал людям через Моисея пророка 10 заповедей, там, где и поныне растет вечно зеленая неопалимая купина, был создан великий монастырь в честь славной девы и мученицы. Здесь, на горе Боговидения, в одном из самых святых мест на земле, законоположник Моисей узрел заднее Божие. Здесь же, первому девственнику Ветхого Завета, гонимому за правду ревнителю славы Господней Илье Пророку, Бог явился в тихом веянии ветра. Таким образом, величайшие события ветхозаветной истории свидетельницей которых была бы гора Божия Хорив, стали прообразом величайших тайн Нового Завета. Неопалимая Купина, которой поклонился Моисей, свидетельствует о богоматеринстве Преснодевы, перед которой преклонит колено величайший из людей. Смиренное же явление Божие пророку-девственнику Илье предвосхитит смиреннейшее на земле воплощение Сына Божия, возлюбившего чистоту и дающего узреть себя чистым сердцем. Высота этой Бога, принимающей чистоты, будет всегда превосходить законную правду, подобно тому, как гора Великой Девы и Мученицы Екатерины, а имя это и значит «чистая», превосходит высотой великую гору Боговидения. И сейчас, когда паломники в ночи при ярчайшем лунном свете поднимаются на вершину горы Хорив, вспоминают невольно святую Екатерину, которая, как поет ей в тропаре церковь, «яко пресветлая луна, ходящим в ночи, отгоняет тьму маловерия, чтобы по прошествии всего подвига земной жизни, подъема к высоте небесной, стать свидетелями восхода солнца правды, окончательной победы света над тьмой. Дай-то Бог».
В эфире программа «Благовещение».
Познавательная литургика. Трудные вопросы богослужения разбирает член комиссии межсоборного присутствия Русской Православной Церкви по вопросам богослужения и церковного искусства, клирик храма в честь Рождества Христова в городе Саратове, священник Максим Плякин. Сегодня мы будем говорить о тайных молитвах литургии и о возможности их чтения во всеуслышание в православных храмах.
Вопрос чтения вслух тайных молитв. Те, кому приходилось бывать за рубежом, наши соотечественники обращали внимание, что на многих приходах, ну, особенно во Франции, с легкой руки отца Александра Шмемана, эти молитвы читаются вслух. Обсуждается ли этот вопрос на вашей комиссии?
Обсуждается, но пока так. В стадии именно таких неких идей. Опять-таки, в перечне вопросов со стороны священноначалия пока этот пункт не фигурирует. Мое личное мнение, да, это не просто стоит сделать, это нужно сделать. Я могу судить просто по какому опыту. Я преподаю литургику на епархиальных курсах катехизаторов. Наша аудитория – это люди, которые готовы сознательно уже помогать приходу, это люди, которые готовятся участвовать в жизни приходов, многолетние прихожане, как правило. И когда я на уроке, посвященном литургии, им зачитываю евхаристический канон без разрывов, и когда они слышат это в виде связанного текста, когда они понимают, что возгласы священника – это не просто хаотически надерганные цитаты из псалмов, а это продолжение той молитвы, которая сейчас читается над дарами, результат совершенно ошеломляющий. Они словно впервые слушают литургию. Поэтому для меня всегда, вот и как для слушающего священника, как для человека, в общем, не чуждого литургики, конечно, это испытание. Когда я читаю молитвы про себя и понимаю, что то, о чем молюсь я сейчас, стоящие в храме мои же собственные прихожане не только не услышат, а поскольку это все еще за закрытыми дверями царскими, они еще и не поймут, что я делаю. Может быть, они так вот уловят момент, когда я буду воздевать руки на эпиклезию, на самую. Может быть, они этот момент уловят. И хорошо, если уловят. Вот поэтому, допустим, старообрядческая практика служить любую литургию при открытых вратах. Практика американской православной церкви читать молитву вслух мне крайне импонирует.
А почему перестали их читать? И когда?
Проблема уходит корнями, боюсь, в довольно глубокое прошлое. То есть гарантированно их уже не читали примерно в 8 веке вслух. Но при этом в 6 веке император Юстиниан в приказном порядке обязывал духовенство Византийской империи эти молитвы таки вслух читать. А на то существует его указ. То есть, видимо, где-то в предиконоборческую эпоху, в ту эпоху, когда окончательно сформировался и иконостас, как разграничение двух пространств в храме, и, видимо, уже тогда, после, может быть, даже после студийской реформы, когда богослужение начало приобретать вот наши такие уже более пышные черты, то, что вот мы как раз именуем византинизмом, возможно, именно в этой эпохе надо искать ответ на вопрос. Есть священник, он читает свои молитвы, есть молящиеся в храме, им свои молитвы. Мне кажется, это разрыв, и разрыв на самом деле трагический. Во-первых, литургия – общее дело. Ну какое оно общее дело? Если каждый молится конкретно о своем. Это не община. Это не общинная молитва. Раз. Второе. Люди, стоящие в храме, вообще не понимают, что происходит в алтаре. Батюшка ушел за иконостас и в конце литургии вышел с чашей. Это две граничных точки. Да, в промежутках есть два входа, которые в старообрядческом служебнике справедливо именуются не входами, а выходами. Малый выход и великий выход. Но сути того, что происходит вот там, за стеной, это не добавляет. Поэтому реформа, допустим, Второго Ватиканского собора, вот при всей, так сказать, ее негативных аспектах, при всем том, что, ну, реально, наворотили они в богослужении, мне импонирует тем, что литургия современных католиков открыта от и до. Молящиеся в храме реально участвуют в том, что происходит на престоле. Вот в Греции сейчас предпринимаются попытки создать вот некий такой вот чин, приближенный к вот этой вот открытости Западной Церкви. То есть низкая алтарная перегородка, открытые врата. И в Греции уже есть приходы, где молитвы читают вслух. Вот. Но насколько это приживется на нашей русской почве, сказать сложно. Мне не так давно отец Дмитрий Карпенко из Белгорода рассказывал, на самом деле, кошмарный случай. Русский приход в Соединенных Штатах, недалеко от Вашингтона. Несколько лет назад на богослужении, потому что в приходе, ну, стали просто американцы появляться, было принято решение служить попеременно на законославянском и на английском. И вот сын постоянных прихожан, закончивший воскресную школу при приходе, походил несколько лет на эти английские службы, в конце концов приходит настоятель и говорит: «А вы знаете, я ведь в это все это не верю». Он говорит: «Как так? Ты вырос в храме». Он говорит: «Пока я все это слушал по-законославянски, я этому как-то не придавал значения. А когда я вслушался на английском и понял, о чем идет речь, я понял, я в это не верю». И этот человек ушел. Вот, конечно, это случай страшный, трагический случай. Когда человек, вот, как бы продумывая свое отношение к текстам богослужения, понимает, что это не его. Что он в это не верит или в этом не участвует. Но ведь на самом деле эта проблема не снимет. Вот, если мы оставим вот эту вот изолированность двух частей литургии, если, как вот это бывает, допустим, на шестопсалмии, ведь это мы тоже ощущаем, священники, шестопсалмия читается в храме только для прихожан. Священник в этот момент обязан по служебнику читать совершенно другие молитвы. Хотя типикон прямо предписывает всем находящимся в храме, церковный устав, со вниманием слушайте шестопсалмия. А здесь получается, что мы не только его не слушаем со вниманием, а мы демонстративно дистанцируемся от этих молитв. Это вам, это нам. Есть ли пути уверенного преодоления вот этого разделения между тем, что происходит в нефе, и тем, что происходит в алтаре, я пока не знаю. Мной вот на уровне личных ощущений это, конечно, воспринимается как разрыв. И поэтому, когда я служу в каком-нибудь новооткрытом приходе, подменяя священника, где нет иконостаса, и где прихожане могут видеть мои действия. Мне, конечно, это радостно.
Станем добре, станем со страхом, волнем, святое возношение во мире приносите.
Люди, которые хотя бы начинают слышать молитву литургии, даже на церковно-славянском, которого они чаще всего не понимают, но если они хотя бы видят, что литургия – это единое целое, что это не набор разрозненных кубиков, из которых надо как из конструктора лего чего-то скрепить, если они понимают, что это единое целое, действительно устремленное к Богу, и когда священник начинает с воздетыми руками молиться о неспослании духа на дары, что это действительно это кульминация литургии, отношение меняется. Вот. Но насколько это может быть вообще воспринято в принципе нашей церковью, сказать сложно. В Екатеринбурге поставили замечательный эксперимент. Там есть храм, где есть иконостас, есть врата, но этот иконостас высоты 1,20 м. Он есть, и на нем есть иконы. Но на вратах они тоже есть, они открываются, Благовещение, все как положено. Но высота 1,20 м. То есть стоящие в храме люди реально видят, что происходит, реально слышат, что, о чем молится священник в алтаре.
Ну, кстати, есть еще такой стереотип нашего сознания, что вот все это кочетковщина, все чтение тайных молитв слух – это кочетковщина, обновленчество.
Ну, тогда в обновленце придется записать значительную долю православного мира. Трагизм общины отца Георгия в том, что они, может быть, даже сами того не желая, пошли на пролом. Потому что сегодня то, что они делали лет 15-20 тому назад, является официальной доктриной нашей церкви. Абсолютно, так сказать, официально провозглашаемой. Вот отец Георгий, кстати, рад этому. Вот мы с ним общались не так давно в Москве. Он искренне рад тому, что вот те идеи, за которые они болели, что они наконец-то начали находить отклик. Можно высказывать претензии к их практике. Можно высказывать претензии к их переводу богослужения. Хотя то, что они сейчас делают, это не хуже, не лучше. Это просто чуть ли не единственный вообще, кто этим занимается. Вот и сравнивать довольно сложно. Вот. Но это не обновленчество. Это попытка осмыслить то, в чем мы живем. Ведь многие даже не задумываются, что мы единственные из всех христиан православные. Мы себя идентифицируем не через существительное, а через прилагательное. Баптист, католик, адвентист, лютеранин. Но православный, тот, кто правильно славит Бога. Литургика – это не наука, это наша жизнь. Потому что если у человека потеряна молитва, lex orandi, lex credendi, закон молитвы – это закон веры. Если у человека повреждена молитва, значит, рано или поздно начнется повреждение в вере. А когда молитва не осознается, когда на службе человек вообще не понимает, а что он тут делает и зачем он сюда пришел,
а вы думаете, возможно изменить, заинтересовать людей богослужением?
Да вы знаете, невозможное человеку, как известно, возможно Богу. Хотя бы банальное. Начать писание читать по-русски. Потому что пока мы слышим извитистывание плетенных словес, многое не изменится. Ведь люди, слушая Евангелие даже на службах, на самом деле его не слушают. Конечно, этому должно сопутствовать там, и чтение Писания дома, и, так сказать, погружение в церковные научения, в самом широком смысле там, о богословии, и литургии, все вместе, конечно. Но начало-то, училище наше, это все-таки богослужение. Как об этом писал и тот же Студит, как об этом в новейшее время говорил отец Михаил Помазанский, джедонвийский преподаватель. Начало все равно на учение – это богослужение. А если это богослужение немое, если оно просто вот непонимание, невосприятие, прийти отстоять службу – это же страшный неологизм.
Помолиться за литургию.
Опять же, старообрядцы до сих пор так говорят. У них немыслимо это. Пришел помолиться службу. Пришел помолиться поклоны. Пришел помолиться псалтирь. Не отстоять. Не выстоять. Именно помолиться службу. Помолиться всеночное. Я это видел далеко не в одной общине. У них это осталось. Пусть, может быть, они сами не вполне отдают себе отчет в собственном словоупотреблении, но это слова есть.
Я просвятить Боже наш, и Тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно.
Подошла к концу очередная беседа со священником Максимом Плякиным, клириком храма в честь Рождества Христова в городе Саратове, членом комиссии по вопросам богослужения и церковного искусства Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения из литургии Чеснокова. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. Тема следующей нашей беседы – акафист, жанр 21 века.
В эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы говорим о пушкинском пире во время чумы, но прежде о не совсем рассмотренном нами каменном госте, а также о небольшом драматургическом произведении «Сцена из Фауста», включаемого иногда некоторыми исследователями в состав маленьких трагедий в некоторых собраниях сочинений, в котором тоже задана проблематика этих двух написанных почти одновременно с нею маленьких трагедий. Общая черта, объединяющая этих разнородных персонажей, как я уже не раз говорил, — своеволие. В эту точку проецируются все остальные страсти пушкинских героев, и оно, в свою очередь, как губка, убирает их в себя. Хотелось бы даже сказать органично, но, конечно же, это не так. В особенности это касается Вальсингама из «Пира во время чумы». Настроение, устремленности к цели, да и вообще все их душевное состояние можно выразить буквально в трех словах. «Мне этого хочется, а значит, это возможно». Пускай потом оказывается, что удовлетворение желаний приводит к жизненной катастрофе, зачастую даже к смерти. Однако никакие отрезвляющие доводы, в том числе подсказанные совестью, которая есть, как известно, звучащий внутри голос Божий, ни на кого из них не действует. Мне нужно и сию же минуту, и все тут. Единственное исключение из этого правила — это старый барон из «Скупого рыцаря», умеющий ждать своего и даже находящий удовольствие в этом ожидании. Стоит задаться вопросом, а от чего же проистекает эта нетерпеливость, откуда она вообще взялась? Кажется, многое здесь могут объяснить слова Фауста, с которых начинается сцена на берегу моря. «Мне скучно, бес». Эта скука, берущая свое начало от ненасыщаемости греховными удовольствиями, без которых мало представима их жизнь, одержимость которыми порождают все новые желания в рамках мономании, индивидуально присущие каждому из них, диктует непрестанную гонку с целью скорейшего их осуществления и одновременно и понимание невозможности оного, порождая то уныние, которое постоянно грызет душу изнутри, но иногда и выползает на поверхность. Это чувство, присущее и Альберу, и старому барону, и воеводе из «Русалки», это уж не говоря о Вальсингаме и Сальери. Но такое же, если не большее уныние, присутствует и в случае пресыщения, что мы и видим в сцене из «Фауста», в краткой и емкой форме, заключающей в себе всю проблематику 400-страничного гетевского первоисточника. Здесь, слушая разговор Фауста и Мефистофеля на берегу моря, мы еще раз убеждаемся — желание, если оно направляется не к Богу, не насыщает, но опустошает. Вот тогда скука перерастает в неистребимое уныние, порождающее, в свою очередь, еще более изощренные варианты своеволия. И с этой изнуряющей пустыни замкнутого круга, который ощущает даже старый барон, и которое выражено в сцене из «Фауста» бесплодным, вечно пустым берегом моря, нет уже никакого исхода. Разве что в расширяющуюся с каждым днем пучину ада. В таком же ограниченном, правда, менее многочисленными кругами при жизненном аду пребывают и Сальери, и Скупой рыцарь, и Дон Гуан. Один в интеллектуальной зависти, другой в страсти приумножения золота, которое мнится ему как власть над миром, третий в ненасытных поисках плотской любви, которая мнится ему поиском высшего идеала. Но даже если бы эти поиски вправду бы определялись им, идеалом, к примеру, Мадонны, по терминологии Достоевского, то закончились бы они другой крайностью, которая отражена в стихотворении о рыцаре бедном, более ранний прообраз которого мы найдем в сервантесовском «Дон Кихоте», недаром производящем на читающего такое странное, мерцающее, двоящееся впечатление. Правда, одно дело очарованный Дон Кихот, он же рыцарь бедный, живущий на стыке эпох, а другое — Дон Гуан, живущий в эпоху вполне развившегося прагматизма, в том числе и эротического, который, не найдя идеала в очередной женщине, тут же и разочаровывается в ней. А изменить, так сказать, вектор поиска ему не хватает ни ума, ни возможности, ни, что самое главное, веры в нечто высшее, ради которого стоит превозмогать собственную натуру. Это высшее, отличающееся от угождающего самому себе человечества, на чем, собственно, сосредоточен мир, предстающий нам в маленьких трагедиях, одновременно косвенно в них и намечен. Еще одна общая черта – видимость бесстрашия. Никого и ничего, казалось бы, герои этой жизни не страшатся. Да и в самом деле, кого боятся скупому рыцарю, Сальери, Гуану? Бога. Но правды, то есть Бога, нет по мысли Сальери в небесах. Да и он, и ему подобные, в отличие от Вальсингама, постоянно о нем помнящего и тем не менее прущего против рожна, кажется, не верят в его существование, как не верят, впрочем, и в его извечного противника, сбивающего с пути человечества. Но в самом ли деле не верят? Тогда откуда же временами выползающее наружу необычное чувство, которое высказывается в них в самых неподходящих ситуациях, как, скажем, у того же старого барона? Вот отрывок из его монолога из второго действия. «Я каждый раз, когда хочу сундук мой отпереть, впадаю в жар и трепет. Не страх? О нет, кого бояться мне? При мне мой меч, за злато отвечает честной Булат. Но сердце мне теснит какое-то неведомое чувство. Нас уверяют медики, есть люди, в убийстве находящие приятность. Когда я ключ в замок влагаю, тоже я чувствую, что чувствовать должны, они, вонзая в жертву нож. Приятно и страшно вместе». Сходные чувства посещают Дон Гуана, о чем несколько позже. И это же чувство испытывает Сальери после отравления Моцарта. «Эти слезы, — говорит он буквально в минуту отравления, — впервые лью. И больно, и приятно. Как будто нож целебный не отсек страдавший член. Ужас, смешанный со сладострастием, это чувство, более всего присущее, конечно, дьяволу, нежели человеку. Но если человек поддается ему, то может ли он называться еще человеком? Не знаю. Предоставляю подумать над этим всем желающим. Для меня же эта мысль, даже едва мелькнувшая в сознании, слишком невыносима, чтобы додумывать ее до конца». Намеки на эту невыносимость есть, кстати, и в «Скупом рыцаре», и в «Моцарте», и «Сальери». А теперь непосредственно приступим к рассмотрению пира во время чумы. Здесь еще больше, нежели в «Каменном госте», бытовое, обиходное соседствует с потусторонним, что, впрочем, задано уже исходным посылом пьесы, да и самим ее заглавием. Начнем с того, что действие в пире проистекает на фоне смерти, вторгшейся в живую жизнь, что порождает также и обратный, вернее, возвратный эффект, обороняющийся от смерти жизнь в лице персонажей, в свою очередь входит в самую сердцевину смерти, чтобы расположиться внутри ее со всеми возможными, так сказать, бытовыми удобствами. Уже в первом монологе проявляется это парадоксальное соседство. Некий молодой человек предлагает выпить в честь только что умершего товарища Остряка. Причем выпить так, как выпил бы в этом случае он сам, с хохотом и прибаутками. Но председатель пира, к которому обращено это предложение, гораздо более присутствующих, осознающий важность потусторонней реальности, которая в любое мгновение может прервать их пир, предлагает выпить молча. Уже в этих словах, произнесенных им, брежет некая потаенная до поры правда об этом непростом характере, который во всей своей противоречивости приоткроет себя в конце пьесы, в разговоре со священником. Однако ни жизнь, ни смерть не желают, да и не могут чувствовать себя комфортно друг в друге. Между ними то и дело возникает ощутимый для желающих этого соединения зазор. При том, что персонажи пьесы пытаются его игнорировать, или же, вернее, делают вид, что игнорируют, это мешающее привычному, праздному и комфортному, невдумчивому течению их жизни, требующего ее изменения. И здесь тоже есть своя двойственность. Всецелая сосредоточенность на жизни, даже не столько на жизни, а на ее мгновениях, эту важную для пушкинских персонажей черту, я тоже подробно отметил в предыдущей передаче. Равно как и абсолютное игнорирование смерти мешает им в полной мере осознать открывшуюся перед ними адскую бездну, при должном осмыслении, могущей обернуться разверзнутым небом со сходящими с него ангелами. Ведь для подобного осознания потребны духовные усилия, которыми в должной мере не обладает ни один из них, в том числе и понимающий упомянутую дилемму Вальсингам, находящийся вследствие этого раздвоения на грани безумия, который, однако, он маскирует перед окружающими, жизнелюбивым стоицизмом, а тот находит свое выражение во врезающемся в память читающих или смотрящих эту пьесу на театре гимне в честь чумы, который, тем не менее, не лишний еще раз вспомнить, ибо, помимо прочего, это еще и центральное место в пьесе, на котором ее сюжет как бы ломается пополам, и который уже поэтому предполагает какую-то концентрацию стягивающихся к нему многочисленных философских полей. Читаемся же еще раз в некоторые строфы этого гимна. «Как от проказницы зимы, запремся также от чумы, зажжем огни, нальем бокалы, утопим весело умы, и, заварив пиры да балы, восславим царствие чумы». Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю, и в разъяренном океане, средь грозных волн и бурной тьмы, и в аравийском урагане, и в дуновении чумы. Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение, бессмертие может быть залог, и счастлив тот, кто средь волнения их обретать и видеть мог. Итак, хвала тебе, чума, нам не страшна могила тьма, нас не смутит твое призвание, бокалы дружно пеним мы, и девы розы пьем дыхание, быть может, полные чумы. А теперь выделим из этого текста ключевые слова и фразы. Прежде всего, итак, хвала тебе, чума, нам не страшна могила мгла, вопреки только что посетившему компанию ужасу, приведшему к обмороку Луизы с ее мужским духом, поет Вальсингам. Но, как оказывается далее, могила страшна и для него, да еще как страшна, что найдет еще раз подтверждение в следующем далее диалоге Вальсингама со священником, из которого окажется, что именно страх перед смертью и выгнал из домов Вальсингама собратьей и собрал их посреди улицы на кощунственный пир, где страх этот ими на время забыт или загнан вовнутрь, что не мешает ему в любую минуту при любых непредвиденных пирующими обстоятельствах вырваться наружу, что и происходит. Вначале с Луизой, принявшей возницу негра за адского посланника, а затем и с самим Вальсингамом. Собственно, обмороком Луизы Пушкин психологически предваряет срыв Вальсингама, давая этим как бы своеобразную заготовку последнего. Хотя по философской, так сказать, наполненности, они, естественно, никак не сопоставимы. Кажется, Валентин Непомнящий отмечал тот недопустимый промах, который позволил себе Михаил Швейцер при экранизации «Пира», переставив гимн Вальсингама, очевидно, из-за его привлекательной для кинематографа пафосности, из середины пьесы в самый ее конец. Недопустимый и непростительный, так как после этой песни и происходит в пьесе самое главное, то, ради чего и писалась эта трагедия. А писалась она не для этого стоического гимна, несмотря на то, что он представляет собой главный смысловой центр тяжести, и именно по причине тяжести, не предполагающей взлета. Его-то как раз и предполагает заключительный фрагмент, следующий прямо за этим гимном-монологом, ознаменованный появлением священника. Важнейший для прояснения смысла фигуры, ибо только это появление инициирует выползание на поверхность доселе скрытых противоречий и сомнений Вальсингама. Читаем текст. Входит старый священник. Священник. Безбожный пир, безбожные безумцы, вы пиршеством и песнями разврата ругаетесь над мрачной тишиной, повсюду смертью распространенной. Средь ужаса плачевных похорон, средь бледных лиц, молюсь я на кладбище, а ваши ненавистные восторги смущают тишину гробов и землю над мертвыми телами потрясают. Когда бы стариков и жен моления не осветили общей смертной ямы, подумать мог бы я, что нынче бесы погибший дух безбожника терзают и в тьму кромешную тащат со смехом. Примечательно, что священника, предупреждающего пирующих об аде и призывающего их взглянуть на небо, не слушает никто, да и не понимает. Он мастерски об аде говорит: «Ступай, старик, ступай своей дорогой», отвечает ему согласно ремарке сразу несколько голосов. Реагирует один Вальсингам, да и то может быть потому, что призывы священника обращены непосредственно к нему. Но почему так резко отвергают пирующие призывы священника прекратить веселье, и почему он так нетерпим к ним? Можно пойти в этом направлении и далее, поставив вопрос, почему, собственно, веселье во время бедствия есть кощунство? Понятно еще, почему оно есть таковым для скорбящих по умершим близким живых, но вот для мертвых, на которых ссылается священник. Очевидно потому, что и взирающим из другого мира усопшим, потому неприятно это веселье, что существование, в котором они пребывают, дает им более глубокое зрение для понимания бедствий, которыми испытываются и воспитываются оставленные ими в материальном мире близкие, не понимающие того, что понимают они, в том числе не имеющие представления о настоящей радости и веселье, в отличие от натужной радости, которой предаются притворяющиеся равнодушными к переходу в иную реальность пирующие. И, наконец, помимо всего, в этом игнорировании неспосланных для вразумления Богом испытаний есть явный элемент противления Божьей воли. И об этом тоже не забывает упомянуть вначале обличающий, а затем вразумляющий их священник. «Я заклинаю вас святою кровью Спасителя, распятого за нас». Распят Спаситель, и значит, и мы, по его примеру, должны терпеливо переносить испытания. Вот подтекст этой фразы. «Прервите пир чудовищный, когда желаете вы встретить в небесах утраченных возлюбленные души. Ступайте по своим домам». Эгоизм пирующих обозначен фразой священника. «Когда желаете вы встретить в небесах утраченных возлюбленные души, ступайте по своим делам», не нашедшие отклика ни у одного из них, в том числе и у Вальсингама, единственного, кто понимает, о чем именно он говорит, и даже отвечает ему. И ответ этот тоже весьма примечателен. «Дома у нас печальны, юность любит радость». Ответ вроде бы уместный, ибо чем можно утешить скорбь, как не радостью? Другое дело, какого свойства, да и качества эта радость. И, кстати, в каком доме настоящее веселье, да и где сам этот дом для изуверившихся в земном существовании, да и не только в нем, вспомним слова псалмопевца: «Сердце глупца в доме радости, сердце мудрого в доме печали». Обратим в этом смысле внимание на слова гимна Вальсингама: «Утопим весело умы, и, заварив пиры и балы, восславим царствие чумы». Слова очень наглядно, кстати, характеризующие состояние современной культуры, определяющие сознание и жизнь современного человечества. Но Вальсингам, ум которого сразу же обмолвимся «ум», а не «душа», ибо два этих слагаемых пребывают у него в противоречии, что явным образом сказывается на его воле и рассудке. Как мы узнаем из его монолога, тоже отнюдь не чужд раздумьям священника. Принципиально отвергает свое сердце от дома печали, а заодно и увещевание священника. Далее цитируется ответ Вальсингама. «Зачем приходишь ты меня тревожить? Не могу, не должен я за тобой идти. Я здесь удержан отчаянием, воспоминанием страшным, сознанием беззакония моего и ужасом той мертвой пустоты, которую в моем дому встречаю, и новостью сих бешеных веселий, и благодатным ядом» — опять парадоксальное сочетание — «этой чаши, и ласками прости меня, Господь, погибшего, но милого создания. Тень матери не вызовет меня от сели, поздно слышу голос Твой, меня зовущий, признаю усилия меня спасти. Старик, иди же с миром, но проклят будь, кто за тобой пойдет». Слова Вальсингама вызывают живейшее одобрение у пирующих, но понимают ли они смысл этих слов отчаявшегося, предавшегося во власть темных стихий человека и от сознания этого приходящего еще в большее отчаяние? Это понимает священник, делающий еще одну попытку вытащить его из этого отчаяния словами: «Матильда, чистый дух зовет тебя». Но Вальсингам, признавая свое малодушие, и тут не может и не хочет отказаться от него. И все по той же причине его ранее отмеченного рокового влечения к его притяжению, выраженного в словах ранее пропетого гимна. все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит, неизъяснимое наслаждение, бессмертие может быть залог. Может быть и так, но именно, что только для сердца смертного. А что касается бессмертия, то оно ведь разное бывает. Бывает, например, и бессмертие смертной муки, огня неугасающего. Истинное же бессмертие, чистое и мужественное сердце обретает уже здесь, в этом мире, и довольно часто не в виде залога будущего. Впрочем, все это понимает и мучимый стыдом от своего теперешнего положения Вальсингам, о чем мы узнаем из последующих его слов, обращенных к священнику и вызванных его упоминанием чистого духа Матильды. «Клянись же мне с поднятой к небесам, увядшей бледной рукой оставить в гробу навек умолкнувшее имя. О, если б от очей ее бессмертных скрыть это зрелище! Меня когда-то она считала чистым, гордым, вольным и знала рай в объятиях моих. Где я, святое чадо света, вижу тебя я там, куда мой падший дух не досягнет уже». Далее следует мольба, обращенная к священнику в ответ на в очередной раз повторенную просьбу покинуть пиршество и идти за ним, читая со Христом. «Отец мой, ради Бога, оставь меня». Вальсингам, очевидно, умоляет здесь не о забвении, но об отстрочке. И священник, понявший это, со словами «Спаси тебя, Господь, прости, мой сын», оставляет отчаявшемуся, но еще не пошедшему ко дну, право окончательного решения. Ведь и беспросветность отчаяния, и касание ногами дна иногда больше отрезвляют человека, чем увещевание со стороны. И Пушкин, оставивший вопрос на полуслове, и вслед за ним и мы, читатели, надеемся, что именно это возрождение и произойдет с Вальсингамом.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.